Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. У нас в гостях священник Феодосий Амбарцумов, настоятель храма Умиления Божьей Матери на улице Гжатской в Санкт-Петербурге и руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. И еще немаловажно, что отец Феодосий правнук священномученика Владимира Амбарцумова, о чем мы сегодня уже говорили. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Феодосий, что для вас самое, ну, самое, наверное, неподъемное в вашем священстве? Есть такие моменты? Вот если придет к вам молодой человек, скажет: батюшка, я вот хочу стать священником, вы о чем будете его предупреждать?
Знаете, если придет молодой человек, то прежде всего будем говорить о том, как священник должен окормлять молодежь, прежде всего.
Как?
Вот это, мне кажется, на сегодняшний день, сейчас даже скажу два слова на эту тему, на сегодняшний день это задача номер один для нашей церкви, для священника, именно молодежь, потому что люди зрелые, там, пожилого возраста, с ними разговор складывается все-таки на более таких, как бы, фундаментальных, таких человеческих основаниях и не требует, знаете, какого-то такого кристальной честности, я бы сказал, потому что молодой человек, он прежде всего ловит не то, что ты ему говоришь, а вообще вот комплексно воспринимает человека, священника, его служение. И все это, конечно, с тем словом. И не только со словом священника, но и с образом вообще церкви. Церковь часто воспринимается, ну, вы знаете, как церковь воспринимается в среде молодежной, и как система запретов, когда жизнь твоя заканчивается с переходом через порог храма, и ты вынужден все менять, от всего отказываться. Пища, питание, посты, молитвы, развлечения и так далее. То есть все то, что составляет жизнь молодого человека, и от этого всего часто в его сознании нужно отказываться. Да, и здесь это просто невероятно важная тема, невероятно, с которой постоянно приходится сталкиваться, насколько ювелирно тонким нужно быть в общении с молодежью и честным, безусловно, потому что, ну вот мне только, знаете, одна фраза «не навреди» приходит в голову, потому что одно твое
как у хирурга
неловкое слово, угу, жестковатое, какое-то вразумление, знаете, а вразумление это может быть очень много, потому что мы знаем, как многие современные молодежи живут, и как это может воспринято быть таким традиционным церковным сознанием, да, как шок, как грех, как то, что нужно немедленно исправлять, а как исправлять? И вот здесь вот начинается очень ответственная тема, когда ты можешь человека незаметным для себя образом, благочестиво и с сознанием, что ты делаешь дело Божие, оттолкнуть от церкви.
А у вас такое было?
Такой вопрос.
У меня нет.
Прямой.
По крайней мере,
слава Богу.
Я, знаете, ну, если только как вот невольным каким-то образом, вольного я такого не помню, и всегда стараюсь, может быть, наоборот, знаете, здесь как-то в более каком-то таком мягком, что ли,
стиле. Лучше согрешить в милости,
ну,
чем согрешить в строгости.
Что-то такое, да, в этом направлении, но я видел молодых людей, которые, ну, как сказать, пострадали, что ли, от священников, даже не зная имен тех батюшек, с которыми они общались, но мало того, что они не выполняли те предписания, которые им давали, это само собой, это оставляло такой, знаете, не рану даже в сердце, а что-то другое, что ставило барьер между ними и церковью, и отчасти укрепляло их вот в этих таких ложных представлениях о церкви. Поэтому, ну, это, знаете, как вот на всех углах об этом надо трубить, церковных, и здесь как раз хорошо бы, чтобы институт духовничества внутри самого священства был более развит, потому что нужно как-то контролировать то, что молодые священники как воспитывают своих подопечных.
Мы сегодня говорим о вашем священническом служении и упомянули о вашей социальной деятельности, о вашей работе с детьми и сиротами. А чему вас лично, по-человечески, как человека, священника и христианина, научило общение с ребятишками из детских домов, с вашими детьми, которые в вашей семье живут? Вот мы же нередко говорим, что ну, ребенка детского дома, ну, у него своя особенная психология, подход к жизни, и к нему нужно искать подход, это действительность. И, наверное, вот в процессе поиска этого подхода и о себе что-то узнаешь, и о своей вере, и вообще.
Да, пожалуй. Но, знаете, это вот как говорят, что догматы церкви нашей, они в церкви всегда были, как сознание, как смысл, как жизнь. Пришло время, они были сформулированы на Вселенских соборах. Вот так же и здесь в какой-то момент формулируешь для себя определенные вещи, которыми, в общем-то, изначально ты живешь. И самое главное, наверное, что вот лично я для себя сформулировал, вынес, научился, это такому, знаете, как сказать, невзиранию на лица, может быть, в том смысле, что мы никогда не выбирали детей в детском доме, кого забрать. Мальчик, девочка, подросток или маленький ребенок, инвалид или здоровый. Некоторые вот тоже говорили, вот такие молодцы, инвалидов берете. Это не было связано ни с каким изначально планом. Так получалось, что оказывались инвалиды, и надо было их забирать. И мы забирали, а уже потом как бы смотрели, кого забрали, понимаете? Угу. И это то, что для меня, вот как священника, является, ну, может быть, где-то сердцевиной такой, что независимо от социального положения, образования, ничего, здоровья. Человек, даже уровня греховности, там, большой это грешник или там более-менее праведник перед тобой, да, стоит, ты его в первую очередь принимаешь,
а потом
свое сердце как человека, а потом уже смотришь, да, и смотришь не для того, чтобы, ага, ну, может быть, и отбросить его обратно, да, а уже как, скажем, занимаешься его жизнью деталями, да, и развитием, воспитанием там и так далее. Ну, вот это, наверное, самое главное, что это, если говорить таким высоким языком, может быть, богословским, видеть в каждом человеке Христа, да, вот так, независимо ни от чего. И это пришло именно через детей, потому что в какой-то момент, когда уже было какое-то у нас несколько детей в семье, я вот как-то посмотрел так обратно и думаю, надо же как, ни один ребенок мы не было такого, что смотрели базу данных, знаете, там, или там приезжали в детский дом посмотреть, там, как вот бывает, что там люди хотят поволонтерствовать, чтобы присмотреться к детям, кого бы взять, да, ничего в этом такого предосудительного нет, но у нас был другой путь, мы как бы и черненьких, и беленьких, и разных, в общем, как Господь давал.
Когда сказали про больших грешников и не очень, я вспомнил у писателя Андрея Кнышева был такой афоризм: «К сожалению, у меня всего лишь один маленький недостаток, зато много больших».
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях священник Феодосий Амбарсумов, настоятель храма Умиления Божьей Матери на улице Гжатской в Санкт-Петербурге. и, конечно, руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами, отдела по церковной благотворительности и социальному служению в Санкт-Петербурге. У микрофона Константин Мацан и Кира Аврентьева. Отец Феодосий, мы говорили уже о том, что вы правнук священномученика Владимира Барцумова, о том, что вы правнук святого человека, канонизированного святого человека. И вот что в этом свете хочется спросить. Есть ли у вас некая планка, которую вы внутренне хотели бы всегда держать или достигнуть ее? Звучали ли в вашем доме фразы, что ты что, не знаешь, кто твой прадедушка? Или ты что, забыл, кто твой прадедушка? Или ты должен быть, как твой прадедушка? Есть ли у вас где-то на подкорке желание великой миссии какой-то? Понимаете, да?
Да.
Какой-то великой миссии, которая бы хотелось тоже вот привнести в этот мир какое-то вот особое служение, может быть, какая-то особая идея.
Нет. Здесь у меня, знаете, все совсем наоборот. Никогда никто не говорил, конечно, так.
Что, не там, было.
Как, вроде... Нет, интересно. Нет, это... Слушайте, ну, такими вещами слишком это... Ну, страшно, что ли, да, священномученик. Понятно, что его подвиг, он должен, скажем так, давать человеку стремление избегать греха, но достичь этого, это такая планка-то, которую человек сам не может себе ставить, я думаю, все-таки это от Бога приходит. Да? Но, а вот что касается... миссии какой-то, ну, вот детская миссия у нас есть, и мне хватает в большей мере, я всегда чувствую свою недостаточность, всегда ощущаю свою недоработку, что мне вот, знаете, как бы заниматься тем, чем я занимаюсь в полной мере, это и есть планка, вот не отрываясь и все внимание сосредотачивая, потому что вижу, как, к сожалению, сколько надо сделать и сколько не сделано, да, и именно в отношении детей. В отношении детей, да, их много, и понимаешь, что здесь внимания не уделил, здесь как-то что-то прошло, и... А это системно все должно быть, системно, да, и вот это ощущение, что ты должен быть впереди, далеко в отношении этих детей, чем находишься сейчас, оно преследует меня постоянно. Вот это та планка, которая есть. Если мне получится вот в полной мере все свое время... посвящать детской миссии, оно и будет, в общем, и смыслом, и счастьем.
Просто когда разговариваешь с потомками каких-то очень духовных людей или очень значимых в истории людей, это так или иначе ты видишь, что на них это отложилось, что в семье у них всегда, пусть не вслух, но было это имя, которое держало всю семью, что человек не мог позволить себе, ну, говоря обычным языком, забаловать, знаете, там подростковые какие-то пуститься приключения, потому что на тебе, извините, особая вот какая-то вот особый мундир некий, на тебе, с тебя особый спрос, кого много верено, с того больше и взыщут, вот играет вот этот закон. И я хотела спросить, так ли было у вас в семье?
Знаете, я вам скажу так, что нет, здесь это может быть на каком-то духовном уровне, да, но мне даже где-то стыдно как-то вот об этом говорить, что ли, потому что даже вот вы так часто повторяете, что там правнук священномученика Владимира Барцумова, и мне как-то чувство неудобства такого, потому что это не моя заслуга никакая, да, и вот и все. Все, что я могу себе сказать, что я грешный человек, который, ну, дай бог, как-то вот не сотворить каких-то таких поступков, которые бы опозорили светлое имя святого человека. Ну, вот как-то так.
У вас есть какие-то задачи, которые вы лично для себя ставите как священнослужитель? Отдельно, например, от детей-сирот?
Нет.
Отдельно
от детей-сирот задач нет никаких, да. То есть для меня это является таким, знаете, смыслом жизни и служения священнического. Все, что мы делаем в отношении сирот, центром своим имеет храм и литургию. Всегда так было, начиналось с самого начала и до сегодня. Мы всегда их привозили в храм на исповедь и причастие. Все остальное это было в довесок. Самое это главное было воцерковление, воспитание в церковной ограде. И сейчас тех детей, которые находятся в нашей семье, мы стараемся не просто чтобы они были в церковной ограде, но уже потихонечку заходили в алтарь, помогали на богослужении и так далее, то есть встраивались в церковь уже как, так сказать, сотрудники такие малые.
В родную для них систему.
А почему для ребенка, с вашей точки зрения, так важна воцерковленность именно, ну вот именно понятая как такое стремление к литургии, к евхаристичности жизни. Почему об этом спрашиваю? Потому что часто, когда говорят, что вот хорошо, что ребенок в храме, хорошо, что он из церковной семьи, имеется в виду какая-то такая этическая рамка. Ну вот будет приличным, порядочным человеком. Хотя мы понимаем, что, в принципе, порядочным и приличным человеком можно быть и без церкви. Может быть, это будет тяжелее или будут другие границы, но, в принципе, человек церковный, церковность не исчерпывается нравственностью. А вот что тогда еще, помимо этого, дает ребенку вот эта церковность, воцерковленность? Что ему в жизни будет, не знаю, не хватать? Чего не достанет, если не будет вот этой обращенности к алтарю?
Знаете, может быть, немножко с другой стороны начну ответ. У нас ведь вот эта вот работа с сиротами, ну, работа тоже слово такое, дружба это было, общение, мы как работу это не воспринимали, а она начиналась с определенного надрыва, именно в церковном плане, в плане Бога, потому что одно дело, вот, как вы говорите, ребенку из церковной семьи посадить его изучать закон Божий в воскресной школе, очень хорошо, он получился, пришел домой, мама, папа. Другое дело, ребенок в детском доме. И когда ты ему говоришь, там, что Бог есть любовь, то а где она, эта любовь? Если судьбы их, это просто кошмар, знаете. Это вот, ну, не тема сегодняшнего нашего эфира, но рассказывать о жизненном пути детей этих, ужас, со всех сторон, беды, скорби, предательства и ощущение, что любовь – это последнее слово, которое есть в их жизни, и, а уж Божья любовь, так и подавно, потому что, да, если Бог есть любовь, то почему я в детском доме, например? Вот мне такой вопрос был задан однажды, и что ответить на это? А ответить на это ничего не надо словами, потому что, и что бы ты словами ни говорил, это все будет такая замена недостаточная. И отсюда и родилось вот это желание забрать ребенка в семью и сказать, так вот же она, Божья любовь, да, то, что давай мы тебя заберем из детского дома. Как? Чем не ответ, понимаете? Ну, что вообще еще мы можем сделать? Вот апостол Павел говорил, мы соработники у Бога, да, чтобы показать, что Бог действительно есть любовь, ты эту любовь должен как-то проявить, а не как по-другому, просто даря подарки и там посещая время от времени, возвращаясь в свой комфортный мир, в той или иной степени комфортный, это, ну, по крайней мере, это так было для меня, да, и поэтому вот этот вот конфликт между тем, что Бог есть любовь, и сирота находится в детском доме, вот отсюда и родилось это стремление соединить церковь, мир церкви, как мы говорили, с миром детских домов.
В одном интервью отец Александр Ткаченко, ваш земляк из Санкт-Петербурга, создатель первого в России детского хосписа, сказал, что когда к нему... ну, или к ним и в организацию, вот приходили люди, которые хотели быть волонтерами в хосписе, это все очень было здорово, и это есть здорово, когда у человека горящее сердце, но для меня в этом интервью, которое он давал, парадоксально была его мысль, что иногда приходилось людям отказывать, потому что одной любви недостаточно. Надо еще иметь какие-то навыки, знания, квалификации, а может быть даже вот когда в человек, это я уже от себя додумываю, очень-очень сильно горит, как-то, может быть, даже кого-то обжечь может. Может быть, он не вполне трезвый, адекватен. Вот вы видите по опыту общения с людьми, которые с вами работают. Вот что нужно человеку, какие качества психологические, не знаю, чтобы начать, допустим, заниматься помощью детишкам детских домов? Вот если человек нас сейчас слушает и думает, а может мне тоже, вот может это вот тема, где я мог бы себя применить, вот что бы вы такому человеку сказали?
Знаете, ну, очень-очень сильно горит, чтобы кого-то обжечь.
Это, почему, мое размышление не отца Александра.
Встречали, да, людей. Здесь первое, что нужно, это все-таки какая-то надежность такая, последовательность и системность. Здесь, знаете, как вот в притче, то есть быстро вырастает растение, но если корня нет, то и быстренько увядает. К сожалению, это, ну, почти половина где-то, наверное, так вот, людей, которые приходят и через какое-то время уходят. Есть люди, которые боятся, а вот если дети ко мне привяжутся, а вот если что-то такое. И так часто бывает, что те, которые нерешительные, которые, может быть, так не уверены в себе, они как раз становятся отличными волонтерами. Да, и... Но у нас своя специфика, видите, у нас православная детская миссия, то есть мы все-таки говорим о том, что у нас задача номер один – это воспитание детей в традициях христианской православной культуры. Ну, таким вот языком тоже, да, то есть, ну, воцерковление, другими словами, знакомство с церковью, не просто там в плане учебника, но и на практике, с церковной жизнью, получение такого духовно-нравственного фундамента. Вот, самое главное – это быть настроенным на такую вот серьезную работу, потому что одна из, может быть, проблем детских домов – это калейдоскоп. То есть приходят люди, дарят подарки, кто-то позанимался живописью, кто-то поиграл в какую-то игру, кто-то там поучил чему-то, и ушли, и снова кто-то приходит, и опять дарят. И вот этот калейдоскоп, он... Ну, это вредно для ребенка, для личности, для формирования личности, да. А почему? Потому что... Должны быть как вот это, ну, тут мы уже сейчас перейдем к разговору о семье, да, мама, папа, те люди, которые постоянно с тобой, и ты как вот в гавани находишься, можешь поплавать где-то и возвращаешься. А когда ты все время плаваешь где-то, из пункта в пункт, там от одного кружка к другому, да, тогда уже начинаются совсем другие процессы. Вот. И у нас многие волонтеры, они превратились из волонтеров в приемных родителей, усыновителей, в опекунов. И слава богу. И это родилось именно из такого долгого, тщательного и последовательного подхода. То есть, в общем, человек должен быть готов, хотеть. Это не должно быть через силу, ни в коем случае. Если это надо заставлять себя, лучше этого не делать, подождать, там, помочь пожилым людям, еще инвалидам, да. Вот. Сейчас много кому можно помогать у нас в мире. А здесь стать надежным другом ребенка, потому что если ты как волонтер приходишь, то эти отношения, они неизбежно сложатся.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был священник Феодосий Амбарцумов, настоятель храма Умиления Божьей Матери на улице Гжатской в Санкт-Петербурге, руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, правнук священномученика Владимира Амбарцумова. В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».